Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», столица 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Вы также можете смотреть нашу прямую видеотрансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. И есть телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», латиница в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Приветствую, Галим Маратович, тебя, наших уважаемых соратников студии и радиослушателей.
Да, причем у нас есть определенная группа постоянных радиослушателей радиостанции «Говорит Москва». Им большое спасибо, они всегда очень живо участвуют в обсуждениях, задают различные вопросы, достаточно интересные, на которые мы потом отвечаем.
Поклонимся им немножко поглубже.
Да. Слушай, Саша, я сегодня вот весь день, так сказать, был в информационном потоке и помимо информации читал там разные обзоры, но честно говоря, вот так вот на сегодняшний день за что-то ухватиться, вот, ну, ничего у меня такого вдохновения не вызывало, если не только вот не то, что сейчас вот буквально уже к вечеру в стране 404 и в квартале 95 начали распространять как бы сообщение о том, что главкома ВСУ Валерия Залужного отстранили от должности. Об этом сообщают сразу несколько и украинских политиков, и в средствах массовой информации это подхватили украинских. В частности, Интерфакс Украина ссылается на какие-то источники. И тут же, в общем-то, не прошло много времени, как Минобороны Украины опровергает информацию о снятии с должности Залужного. Правда, опровергает несколько таким оригинальным способом, вот дословно. Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда. Что такое, в чем неправда, и просто это непонятно. Просто нет, это неправда. Достаточно очень как-то так хитро они обошли этот момент. На самом деле, для нас, конечно, я не знаю, вот что ты думаешь по этому поводу, но для меня, в общем-то, есть Залужный на посту главнокомандующего, нет Залужного на посту главнокомандующего. Заменит его кто-то другой, в общем-то, разницы, наверное, никакой нет. Потому что, если смотреть, то как бы ВСУ, оно находится, по сути, в оперативном подчинении НАТО. И его, как бы, там, специалистам, офицерам, которые, в общем-то, мы сами с тобой знаем, что они периодически находятся недалеко от поля боя и, в общем-то, управляют иногда какими-то определенными боевыми действиями. Вот. Ну, это мое мнение. Я не знаю, что ты думаешь по этому поводу. Готов тебя послушать.
Я с тобой не согласен.
Так.
Залужный, на мой взгляд, это, ну, один из последних профессионалов в штабе Вооруженных сил Украины, который способен глобально мыслить, оценивать ситуацию и принимать решения. Безусловно, есть Сырский, но Сырский мясник. Это мясник, который быстро закончит с вооруженными силами Украины с большими потерями. Есть Буданов, о котором тоже говорили как преемники Залужного. Якобы его уже поставили и все остальное. Ну, были такие обсуждения. Тут надо учесть, безусловно, принадлежность к британскому и американскому лагерю. Кто к какому лагерю относится? Главное управление разведки, вооруженные силы. Это пускай детально описывают конфликтологи, политики, но это очень важно. Это не люди одного лагеря. Следующее. Дело в том, что У нас власть разведчикам, контрразведчикам, спецслужбам отдается в зоне проведения операции руководства, когда основной враг уже разгромлен и идет детальная борьба, война с подпольем вражеским. Если мы для Украины враг, равно как и Украина в данной ситуации для нас, то назначение представителя специальной службы, который можно приравнять такое подразделение, как Главное управление разведки, значит, это регресс. Значит, внутренняя ситуация Киев беспокоит больше, чем внешний враг, которым в данной ситуации являемся мы, Россия. Внутренний, победа над внутренним врагом важнее, чем над внешним. Интересная складывается обстановка, тем не менее, мы должны отталкиваться не от «если бы», а отталкиваться от реальной ситуации, которую сегодня формируют руководители в Киеве, военно-политическую, политическую ситуацию у себя в стране. Она, безусловно, нас волнует. Безусловно, мы ее анализируем. Безусловно, это разница. Англичане – это продолжение активной войны с Россией, с русскими, которую британцы начали на Украине в 2014 году. Либо это уже полное влияние американцев, которым сегодня этот конфликт важен в качестве законсервированного конфликта, который в любой момент по указу из Вашингтона можно возродить.
Саш, ну тут вот интрига продолжает развиваться. Как бы сейчас вот сообщение такое пришло, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Это со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины эта информация. Вот, не увольнял. Но, правда, еще остается, если так, ну, все время копаться в этой ситуации, может, он сам уволился, но как бы конкретно, вот, чтобы ситуация была окончательно ясна, вот конкретной пока информации нету. Я просто что еще хотел добавить, вот как ты правильно сказал, что Буданов это ставленник Лондона, Залужный это под американцами человек. Может быть, действительно, вот если сейчас еще остается вот такой момент, что ушел он сам, может быть, действительно американцы теперь ставят на Залужного, ну, поиграем немножко, да, в экспертов. Вот, может, американцы сейчас поставили на Залужного, и у Зеленского, так сказать, уже дни как бы сочтены. Может быть, и такой вариант, кто его знает.
Но это не значит, что флаг в стране тут же перейдет в наши руки.
Да нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ищут поэтому более, так сказать, эффективного товарища, да, который будет выполнять указания из Белого дома, так сказать, из Вашингтонского обкома, и как бы и для то есть Зеленский сейчас себя уже и жил, наверное, пользуется меньшей популярностью населения, чем Залужный. Это, по-моему, соцопросы были такие на Украине, что Залужный сейчас начинает обгонять Зеленского по популярности. Ну вот, берут другую, просто это скаковую лошадь. Ставит на него.
Галимарат,
ну, посмотрим, кто посмотрим.
Кто ж будет менять коней на переправе? Убрать Владимира Зеленского, это убрать всю команду, которая управляет всех пятерых эффективных менеджеров, которые сегодня находятся в президентском офисе Украины, и те, которые держат под усы всю страну.
Помнишь, такой был американский писатель, по-моему, любимый твой писатель тоже, как и мой, о Генри. Загнанную лошадь пристреливают, не правда ли?
Помнишь, это? Гвардию вывезет двоих.
Да.
Ну, это так, но Владимир Александрович не кажется мне загнанной лошадью.
Да, он загнанный ослик.
Ну, я не буду оскорблять.
А я буду.
Я просто хочу сказать, что это серьезный противник, серьезная политическая фигура в данной ситуации. Региональная, да, я не могу сказать, что это мирового масштаба фигура политическая. Это региональная фигура, которая, ну, портит нам кровь и довольно успешно убивает русских. Таких же русских, Галим Маратович, как мы с тобой.
Да.
Куда входят и татары, и осетины, и... Все. Ну, поэтому здесь, мне кажется, безусловно, какая-то появилась, ну, заря новая информационная на таком относительно спокойном небосклоне информационном в зоне СВО. Война идет, люди воюют, люди борются за каждый объект, за каждый дом, штурмуют. Безусловно, это так. Но мы говорим о тех глобальных проявлениях, которые у нас уже вот сегодня только в Калининском районе, у нас в Донецке погибли 3 человека.
Да.
И это уже не считается как бы печально, но не считается из ряда вон. 28, конечно, это кошмар, это... жуткие преступления, но с другой стороны, чем отличается гибель одного от 100? Статистики, что ли? Нет, как сказал Сергей Афанасьевич Макаров, рушится целый космос.
И вот. Ну, если вспомнить Ахмад-Шах Масуда, помнишь, тебе же он в интервью это говорил, что один выстрел — это гуманитарная катастрофа уже. Один выстрел из
автомата. Да. Ну, во всяком случае, он не имел в виду гибель человека, а он имел в виду вот эти тектонические сдвиги, которые этот выстрел, к которым может привести на любой территории.
Ну да, философия.
И украинцы этот выстрел в 2013 году сделали. Они выстрелили. И получается, что довели ситуацию вот до того, что мы сегодня имеем. Я вообще, ну, склонен к организации ликбеза на территории России для тех людей, кто еще не понял, что напали не мы, нас начали убивать. Сначала обещали, потом начали. Вот. И все эти оскорбления, которые мы выслушивали с Майдана, что в адрес России, нашего лидера, это все... как раз и есть та самая война, которая была, ну, начата вот Украиной. А дальше уже весь мир полыхнул. Но они этого хотели. Вот. Так что будем... Мне кажется, надо все-таки подождать, когда мир переспит с этой новостью по поводу Залужного.
Ну, это интрига-то раскроется скоро, это недолгоиграющая новость-то, я думаю. К утру все будет ясно.
Ну, если интрига раскроется и Залужный будет снят, дальше интрига, кого назначат.
Ну, это
потом
да.
Потом интрига, да. Кто, да, дальше, смена каких-то приоритетов. Посмотрим, все это связано, безусловно, с... Все связано это с мобилизацией, с подготовкой операции, какой план победит, оборона или наступление. На оба плана денег не хватит, поэтому будем ждать.
Ну, я думаю, может быть, еще что-то прояснит и Зеленский сам. По-моему, он еще на телефон не записал свое очередное обращение там вечернее. Посмотрим. Нам сейчас все расскажут.
То, что ты сказал, вот эта короткая реплика Министерства обороны, все это опять толченогий почерк движение к, так сказать, успеху в информационном поле администрации, ну, офиса президента Украины. Помнишь, когда они готовили мир к потрясению под названием «Контрнаступление Украины»? Как они прижимали палец к губам, как они говорили: «Скоро услышите».
Ну да.
И как они многозначительно, двигая бровями, там так они брутально все это тихо, тихо, сейчас услышите, вы скоро узнаете. Ба-бах, и такой провал. Пол армии покромсали, уложили в гробы и все остальное. Это, конечно, вот тебе информационная самоуверенность. Так и здесь в случае заложен. Посмотрим, посмотрим. Общество любит вменяемость, и если какой-то, ну, кадровый шаг будет связан с вооруженными силами Украины, ну, не знаю, лучше было бы им объяснить, что происходит.
Тут у нас появился гневный оппонент, Александр Валерьевич, вот пишет: «Хватит врать, до начала СВО ни Белгород, ни Крым никто не обстреливал». Правда, вот, наверное, он забывает, что, допустим, мы в Крыму регулярно там задерживали диверсионные группы, которые то очень пытались подорвать, то ли еще что-то.
Да не, я считаю, что это обсуждать не надо. Ну, человек просто не знаком с ситуацией, и что произошло в Луганске при атаке самолетом, что произошло в Славянске, когда людей давили техникой, бронетехникой, ну, что произошло в Одессе, когда убивали людей за то, что они русские и русские песни пели. Поэтому это, видимо, какой-то, ну, человек, ну, может быть, просто начал газету читать не с того абзаца, не знаю. Ну, такой может быть.
Ну, может быть, о, по его мнению, не те русские живут в том же Славянске, в той же Одессе.
Ну, да, да.
А в Белгороде, да, правильные русские, на его взгляд, не знаю. Так, слушай, еще одна тема, ну, которую я сейчас изучаю, но, возможно, ты мне даже и подскажешь какие-то варианты, в каком плане размышлять. Вот сейчас начинает расти такая вещь, сейчас попытаюсь сформулировать, носимый мобильный рэп. То есть задача, ну, так как сейчас украинцы из-за снарядного голода активно начинают применять большое количество дронов, камикадзе, вот эта проблема начинает, ну, приобретать как бы достаточно острое такое звучание, и мы сейчас начинаем рассуждать о том, что нужны средства РЭП, которые можно поставить на любую машину, не даже не на танк, а, скажем, на ту же буханку. Какие-то средства РЭП, которые должны размещаться на взводном каком-нибудь опорном или ротном опорном пункте, должны защищать. Вот весь прошлый год мы говорили о том, что у нас нехватка снарядов, снарядный голод. Сейчас эта проблема решена. Насколько было бы вот важно сейчас оперативно обратить внимание именно вот на этот мобильный РЭП? И действительно ли, ну, по отзывам, ты много общаешься с людьми, которые находятся сейчас, в данный момент, на передовой, действительно ли эта проблема стоит остро?
Во-первых, кто сказал, что дефицит боеприпасов у вооруженных сил Украины существует? Ну, кто сказал?
Ну, этим объясняют то, что дроны камикадзе стали применять очень активно.
Ну, это просто они нарастили свои огневые возможности. А пленные говорят, с боеприпасами все нормально, проблем нет. Те, которых берут на Кураховском направлении, в Георгиевке, десантники, конкретно Владислав Малышев, стрелок на 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который был взят в плен, он показывает, что все нормально с боеприпасами, с обеспечением. Вот. То, что, ну, как бы в натяг по протокольному комплектованию, там наращивают волонтеры украинские. Это раз. Второе. Надо сначала выполнить все классические меры защиты линии фронта от, от беспилотных летательных аппаратов противника, а потом уже переходить к импровизации, которые, ну, в формат которой, безусловно, входят индивидуальные средства радиоэлектронной борьбы. Ты понимаешь, в чем дело? Если мы имеем увязанную внутри себя, управляемую из единого центра радиоэлектронную борьбу на линии фронта, то тогда это позволит регулировать запуск нами и применение нами своих коптеров. А если в каждой, так сказать, в каждой роте у каждого взводного свой рюкзак с РЭБом, то мы просто-напросто будем терять от своих же систем радиоэлектронной борьбы свои же коптеры. И в этом есть некий вред. Конечно, если ты на отшибе сидишь в боевом охранении впереди, и у тебя уже перед тобой предполье, все, дальше противник, безусловно. Но если ты мешаешь работе разведывательного дрона нашего же, который корректирует артиллерию, который корректирует движение штурмовых групп или групп резерва, которые выдвигаются к тебе же на помощь, то о каком карманном рэбе мы можем говорить? Согласен?
Да, но тут еще есть такой момент, что, возможно, не, я не технарь, честно говоря, и, в принципе, я согласен с тобой, но, возможно, просто разные дроны работают на разных частотах, наши могут работать на одних частотах, могут управляться каким-то одним методом, у противника это может быть происходить по-другому, и надо просто настраиваться вот на те частоты. Я не знаю, это тут, ты же,
мы сами с тобой встречались. Нам надо уберечь нашего радиослушателя, да, от фантасмагории терминов и, так сказать, технических звуков, вкладываем, да, с нами, да, в какие-то слова.
Ну, ты помнишь, да, но ты помнишь, мы с тобой встречались с разными увлеченными людьми, когда они начинали говорить, мы начинали грустно смотреть в стол, потому что уже на какой-то минуте переставали
сразу,
на какой-то минуте переставали понимать, о чем они говорят. Вот, но поддерживали.
Самое сложное, что и они не вполне, так сказать, были в теме.
Ну, тут, да, сложно сказать, не знаю. Но, во всяком случае, они обладали какими-то терминами, все-таки разбирались в какой-то теме. Думаю, что все-таки что-то понимали. Но, во всяком случае, больше, чем мы. Ну, так, у нас сейчас новости. Во второй половине мы продолжим. А к слушателям не обращаюсь, звоните нам. Мы с вами пообщаемся.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 уже. Да, 36 в Москве, программа «Военный курьер», меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Ильич, вот тут как раз и пришла новость, что Зеленский ничего не сказал о кадровых перестановках в своем вечернем видеообращении. Так что, вот так. Может быть, позвонили из Белого дома и немножко это привели в чувство. Ну, так предполагают некоторые источники. Вот, Телеграм читаем. Брест нам пишет: я считаю, нам нужно Авдеевку в котел взять, и все на Украине, и все на Украине. Написано все, но вообще-то и все на Украине узнают это, и фронт начнет сыпаться. Ну, в общем, да, но тут кто спорит-то?
Ну, по-моему, недостаточно, потому что нам надо продвинуться в сторону Курахова для того, чтобы котел еще один организовать перед Угледаром. Вот. И мы должны еще сбить противника в Днепр, в Крым.
Не, ну это я согласен, это понятно.
А
я
про,
про то, что Авдеевку в котел надо взять. Тут никто не спорит, что ну, надо котел, взять.
Да. Да. А если уже говорить о котле, то речь идет о Харькове. И там должен быть серьезный котел. И там будет серьезная битва, я думаю.
Да.
Поэтому у нас впереди тяжелые, большие, серьезные испытания.
Да, да. Ну вот из Харькова сегодня была новость, из Харьковской области, что еще одно село или деревня, село, по-моему, освободили наши войска. Так, у нас звонок, давай сейчас мы ответим.
Давай.
Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте, спасибо за ваш привет слушателям курьера. Но на фоне вот новости про карнавал в Венеции, сейчас слышал, говорит Москва, вспомнились довоенные стихи Евтушенко, ночью пражской луна серебрилась пряжкой твоего захмелевшего пояса, улетевшего дальше полюса. Вот такие воспоминания, жаль, что только довоенные остались про Европу. Но вопрос первый, скажите, как понять, вот что украинская граница в районе КПП Белгородского-Колотиловская Россия признается, и там были обмены пленными, а на других направлениях идет наступление, то есть там долой Украину и ее границы. И еще вопрос. Нет ли у вас сведений от коллег, как Антонов в Берлине, что генерального наступления России на Украине не будет, потому что с Европой есть некие договоренности, что кремлевские внуки останутся учиться в немецких вузах, а мы обещали Бербок, что наступление и не произойдет. Спасибо.
Спасибо.
Ну, Михаил Антонов, наш корреспондент в ГТРК, там, в Германии, навряд ли нам поможет такой информации, что там с внуками, которые учатся в Германии. Не знаю. Я думаю, эта тема не особенно доминирует в принятии решения. Ну, не думаю.
Да, Германии неинтересно учиться. Надо либо в Англии уж тогда, либо в Америке. Ну, где там в Германии учиться?
Смотря там чему учиться и все остальное. Тут речь-то идет о чем? О том, что сегодня наступление начать, организовать, провести очень сложно. И украинские военные были в крайне некомфортных условиях, когда им их начали выталкивать в атаку. И они добросовестно убили большую часть своих солдат. Они отнеслись к выполнению приказа Запада на контратаку в сторону Крыма через Токмак вполне ответственно. И полгода они день за днем по 3-4 волны наступали. Но ничего не смогли сделать. И очень много народу оставили. Мертвыми там. Вот. Если говорить о том, что теперь наш черед, у нас сил побольше, народу побольше, у нас сегодня техническое обеспечение процесса, в общем-то, на неплохом уровне. Но этого мало. В 5 раз должно быть всех больше. 5 раз больше людей, 5 раз больше танков, 5 раз больше средств связи, орудий, снарядов и так далее. Вот тогда мы можем рассчитывать на серьезный удар.
Да. И первая часть вопроса от Ростислава о том, что почему именно на этом КПП мы организовываем обмены, по-моему, не только на этом организовывали, или всегда, вот я, честно говоря, даже не помню. Всегда там или все-таки
да,
в разных местах?
Мы и
не, по-моему,
в районе,
под Солидаром где-то были обмены.
И там, и в районе Каменского. Да нет, обмены-то бывают. Мы, собственно, какая нам разница, если здесь есть договоренность, и мы можем контролировать ситуацию, проводим тут. Нет политического значения, потому что боевые действия идут и в Сватово, и, я имею в виду на Сватовском направлении, и на Купинском направлении, там же, где Синьковск, Волчанск, собственно, воюем. То, что сможем, заберем.
Да нет, это, скорее всего, Ростислав, это, скорее всего, устраивает просто обе стороны, определенный, может быть, там, характер местности, силы, которые рядом находятся, для того, чтобы обеспечить, так сказать, условия обмена безопасными для той и другой стороны. Вот и все. Больше мне как-то кажется, что никаких проблем с этим нет, что именно вот только там. И не только там. Так, у нас еще звоночек.
Прошу.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Галина Маратовича, Александр Валерьевич. Да. Вы знаете, вот я так понимаю, ну, естественно, не военнослужащий, ничего, у меня нет никакого такого военного мышления, но из той частоты, в которой упоминается слово «Харьков», я понимаю так, что безопасность территории нашей Российской Федерации от удара во многом зависит от того, какие будут достижения вот именно около этого города, Харькова. И тогда можно хоть какие-то очень оценочные, очень приблизительные дать прогнозы, когда все-таки эта местность, ну, Харьков или около него, да, значит, будет под нашим контролем, так, 100%. Вот кто-нибудь возьмет на себя смелость это сказать, потому что какое-то уже, знаете, уныние наступает. Ну вот постоянно уже начинает бить, это уже стало нормой, значит, бьют по нашей территории. И получается, что война уже перешла на нашу территорию, а мы вот как-то так продолжаем так неторопливо один за другим брать населенные пункты. В общем, так неторопливо развитие событий. По-моему, очень плохо. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Я представляю сейчас солдата, который слушает наш эфир, и вдруг предположение возникло, что он неторопливо идет вперед. Нет, он идет с большими боями, с тяжелыми боями. С каждый метр поливая своей кровью, получая ранения, кто-то гибнет. Нам, мне кажется, не надо так легко относиться к вот этому солдатскому труду штурмовому. Безусловно, это все идет через большую кровь. Посмотрите, как сражаются у Синьковки. Посмотрите, как сражаются на Купинском направлении. Тяжело мужикам, но что там говорит? Мы говорим о том, что мы сильнее, но нам надо быть сильнее в 5 раз, чтобы пойти как нож, нагретый нож через масло сливочное. Понимаете? Мы не сможем так вот на 2 роты больше, и когда, ну, там где-то имеем перевес, нам надо в 5 раз быть больше и сильнее. Мы пока такой категории не достигли. Идем к этому, безусловно, но не достигли. То, что касается Харькова, из него, ну, я не знаю, уже бегут и бегут люди. Вывозятся предприятия, вывозятся даже оборудование торговых сетей. Люди в дорогих машинах едут в сторону Киева, по Киевской трассе из Харькова. И, ну, остаются военные, причем военных рассредотачивают, потому что они толпой жили в фешенебельных отелях в центре Харькова. Потом, когда там 60 французов прибили в одном месте одновременно, конечно, они стали разбегаться, как тараканы. И я их понимаю, и, собственно, и мы бы так делали на их месте. Вот. Поэтому Харьков ожидает своей участи. А участь его будет решена в бою.
Ну, просто если говорить так условно о харьковской операции, ну, мы, естественно, с Александром Валерьевичем никаких сроков назвать не можем, и даже если бы, в общем-то, были и в курсе, то все равно бы в эфире это не могли озвучить, просто не имели бы права. Но мы ничего не знаем. Это, так сказать, прерогатива генерального штаба, они разрабатывают
все. Прерогатива.
Да. У меня, извини, лечу зубы уже еще -3, поэтому привыкаю к новым вариантам дикции.
Фонетика под ударом.
Да, да. Но я думаю, скоро к минус зубам начнут прибавляться все-таки уже это плюс зубы. И все у нас наладится с дикцией. Еще у нас звоночек. Ой, не на ту нажал. Сейчас попробую. Так, алло. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот обстрел мирных городов, это же натовский стандарт ведения войны. Они же так и делали не только вот на Украине, а они так и делали и в других городах тоже.
Угу.
В других местах. Вот как вы считаете, это все-таки натовский стандарт ведения войны?
Вы имеете в виду нанесение ударов по городам с мирными жителями?
Да, да.
Угу. Сейчас попробуем.
Но, я так думаю, что натовцы все-таки имели более стойкую систему ведения боевых действий при захвате Афганистана, Ирака, попыток захватить сирийские какие-то территории. Безусловно, американцы в альянсе со своими англосаксами, это все и канадцы, и австралийцы, и новозеландцы, и британцы, они били, ну, в первую очередь, пожиная, так сказать, стараясь пожать плоды своей деятельности на поле борьбы с ПВО противника, с радиоэлектронными станциями, с РЛС, с разведывательными, с бронеобъектами. А в данной ситуации украинцы просто бьют по мирным городам. По Ёлке в центре Белгорода, по Калининскому району сегодня. Ну что там находится? Там всех военных уже давно вывели, рассредоточили, нету людей в форме, нет, они бьют, по рынку бьют. Поэтому НАТО здесь более просчитаны, продуманы действия, а вот Украина это просто какая-то мясная лавка, они просто живодеры в данной ситуации, ну, естественно, преступники.
Не, людей. Саш, ну это просто терроризм, запугивание мирного населения, терроризм. И заодно, в общем-то, и по ходу уничтожения, что и запугивание. Я просто вот что еще хочу сказать, что мы все время говорим двойные стандарты, да, у Запада. Ну давайте вот просто представим такую вещь, что когда какая-то ракета, даже, допустим, ПВО, украинская разрывается там в Киеве и приносит какой-то ущерб там или жертву среди мирного населения, то они сразу начинают кричать о том, что Россия нарушает правила ведения войны, то есть это военные преступления. И опять-таки, вот как, допустим, наш слушатель упоминал, если они начинают бомбить Багдад, сирийские какие-то населенные пункты там или города, ну, еще, ну, вот эту они операцию-то проводили в Ираке, да, когда там весь город разбомбили, и там все было...
Фалуджа?
Да, Фалуджа, по-моему, да.
Все было, ну, усеяно, там были замешаны,
да, все было усеяно трупами.
Компании,
но,
американские.
Да, но там как бы...
Крестон, Блэквотер.
Да, я к тому, что к отношению. Они же убивали не белых людей. Может быть, они так вот это публично не заявляют, но под текстом они же воюют в джунглях, а там можно делать все, что угодно. Ну, подумаешь, там, сопутствующий ущерб среди мирного населения, да ради бога. Главное достичь своих целей поставленных, главное пройти, завоевать, ограбить, подчинить своей воле. Ну, вот и все. Поэтому, ну, смотреть на то, что, и слушать то, что вот говорят нам, так сказать, товарищи эти господа с Запада, ну, это бессмысленно, по-моему. Они добиваются своих целей любыми методами. И грязными, и военными преступлениями, всем чем угодно. И, соответственно, такой же характер боевых действий они предлагают и тем же самым украинцам. Вот, убивайте друг друга побольше. Так, у нас еще звоночек.
Вперед.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Марат Галимович и Александр.
Да, Галим Марат, наоборот.
Я не нравлюсь, я с большим, большим удовольствием. Спасибо, ребята, вы самые лучшие. Вот. Александр, вот у меня к вам вопрос, знаете, какой? В одном вопросе мои два вопроса. Первый, значит, не считаете ли вы, вот этот битый наш российский самолет с пленными, что это был заказ чисто Европы и Америки. Посмотреть на это самое. Это один вопрос. А второй вопрос. Какова на сегодняшний день, цель вот самая? Я понимаю, там впереди Харьков, Одесса, если брать там, а там много тысяч людей, чтобы не желательно. Как это вот, если возможно сказать, как будет брать эти города, когда такая плотность там? На что надеяться? И вот эта вот действительно 20-летняя спецоперация может продолжаться? Или мы от всего этого отказываемся? То есть, если брать эти города, то, значит, там будет очень много. Я просто представляю, как их брать там. Тогда стоит вопрос, а сколько это протянется, будет взять, пока там они восстанут и что? Как там? Вот вы меня поняли, мой вопрос, нет, Александр?
Я не все расслушал.
Да, спасибо, у нас качество звука.
Меня продублирует.
Да вот я тоже не очень по качеству звука разбирал слова.
Ситуация следующая. Ну, просто наш уважаемый радиослушатель спрашивает, сколько же мы еще сил потратим для того, чтобы штурмовать оставшиеся города, а их там десятки, больших, крупных. Ну, Харьков один из них, один из самых крупных из них, тем не менее. Я согласен с вами. Я не нахожу для себя ответ пока в этом. Но знаю точно, вы спрашиваете, попросили ответить, за что же мы воюем? Мы воюем за собственную безопасность. В любом случае, нас бы резали, сначала в границах, потом Воронежская, Краснодарская территории наши, Сочи и все остальное. Понимаете? Безусловно, этот враг жалости не знает по отношению к нам. Поэтому нам надо сделать Украину абсолютно контролируемой Москвой. Это должны быть лояльные власти, отказ от вооруженного компонента государства и обязательно наши военные базы вдоль границы с НАТО. Новая система безопасности в Европе с учетом интересов России – и, безусловно, дальнейшее продвижение в альянсе БРИКС, ШОС, ОДКБ. Я думаю, что эти организации после нашей победы вырастут в статусе. Вот такая тема.
Угу. Ты знаешь, вот ты сейчас говорил, у меня почему-то такая определенная аналогия возникла. Вот если представить предвоенную ситуацию перед Отечественной войной, да, Советский Союз заключил пакт о ненападении с Германией, поставлял туда сырье, продовольствие определенное, да, там природные ресурсы. Германия поставляла определенные промышленные товары. Ездили наши делегации в Берлин, смотрели технику военную, то есть нам предлагали купить даже эти Мессершмитты 109 для того, чтобы вооружить свои военно-воздушные силы, да, вот, и вот, наверное, тоже тогда находились люди, говорили, ну, как вот Германия нам не враг, видите, мы сотрудничаем, мы вот занимаемся, но в итоге все равно же ведь нацистская Германия напала на Советский Союз. А почему напала? Потому что они вполне ясно, откровенно и четко заявляли о том, что России нужна, Россия, Украина, ну, Советский Союз, нужна как ресурсная база. Там даже не столько люди нужны были, ну, люди там какую-то часть рабов они хотели оставить, но, в принципе, в первую очередь им нужны были ресурсы. Они хотели расколоть страну до Уральских гор, и вот то, что до Уральских гор, этим пользоваться. Это, ну... это постоянно. И вот то, что сейчас вот эта ситуация у нас сложилась, и вот я в подкреплении к тем словам, которые ты говорил, это все то же самое, просто, ну, в другом виде, но суть-то одна и та же. То есть Россия всегда лакомый кусочек для Запада, который привык вот по своим колонизаторским, своим вот этим измышлениям, политике брать, грабить, использовать, вот, жить за счет других. Вот так оно и получилось. Еще звоночек, да?
Успеем.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня короткий вопрос. Александр, фронт на сегодня сохраняет свою устойчивость или в нем уже есть прорехи? И какова ваша оценка с украинскими резервами? Спасибо.
Спасибо. Короткий вопрос.
Спасибо. Фронт постепенно подвергается нашему воздействию. Мы проходим на всех 7 направлениях вперед, ну, даже к рынке. Мы с трудом, с большим, тем не менее, резерв Украины заключается в резерве НАТО. Резерв НАТО очень большой. Им будут давать столько, сколько им необходимо для войны с Россией. Но сегодня политическая ситуация такова, что выборы, предвыборы, тут тонкости есть дипломатические. Но мы должны быть готовы к войне со страной, у которой заправлены полные баки горючего, у которой полные парки самолетов и машин, и у которых есть все для ведения войны с Россией. Мы должны быть 5 раз сильнее. И мы идем к этому.
Еще у нас немного времени остается. Мы давай сейчас на Telegram наш бот обратим внимание, чтобы, потому что тоже люди пишут. Вот вопрос от Степана. Здравствуйте, Галим Александр. Существует мнение, что информационные утки вбрасывают Запада для отвлечения внимания. Какая нам разница, кто командует ВСУ? Нехватка боеприпасов и тому подобное, в том числе проблемы с финансированием у ВСУ, такая жуткая. Как на ваш счет?
Я считаю, что они вполне устойчивы для того, чтобы сегодня оказывать нам сопротивление. Они вполне устойчивы.
Еще вопрос в Телеграме. Сергей 118. Здравствуйте, товарищи ведущие. Подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день на вооружении нашей армии стоят зенитно-пушечно-ракетные комплексы, условная «Тунгуска». Не помогла бы в борьбе с БПЛА и дронами?
Ну, в какой-то степени она применяется, но сегодня РЭБ доминирует, радиоэлектронная борьба доминирует вот, в борьбе с дронами. Сажают, сбивают, лишают частот и все остальное. Как ни странно, более продуктивно в данной ситуации вооружение дробовиками охотничьими, да. Которые, собственно, ну, активно применяются и имеют, так сказать, результат применения. Сбивают их.
Ну, а что, дробинки это, по сути, очень маленькие, но такие же элементы, как у зенитных ракет. Такой мини-ПВОшная установка. Ружье с гладким стволом, там, какой-нибудь 12-го калибра. Так, ну что, друзья, у нас время подошло к концу. Мы сейчас будем с вами прощаться. Вот, ну, не на все вопросы ответили, не на все звонки тоже ответили. В следующей программе мы продолжим с вами общаться. А так, всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Евгений Воркунов. До свидания.